Я вот о чем сегодня хочу вам чуть-чуть рассказать. Так, быстренько, галопом по Европу, по Европе, чтобы не особенно вас задерживать. Как ни удивительно, но является фактом следующее явление. Кажется, слышу я всюду и читаю, что вот прошла у нас безбожная эпоха. Была безбожная эпоха. То есть вывод отсюда я понял какой. Теперь наступила божная эпоха. Правда же? Вывод совершенно очевидный же. И тут и никаких сомнений нет. В безбожную эпоху у нас все были, знаете ли, не было очень многих таких вещей, которые появились в божную эпоху. Сейчас куда ни посмотришь, не знаешь, куда глаза отвести. Настолько все стало божественно. И рекламы, и газеты, и журналы, все, что к Божьему. Хотя, правда, президенты стоят со свечками, все как положено, открывают массу храмов, монастырей. Ну, просто кажется, ура! Жизнь стала прям божественная. Ну, просто невольно подчас позавидуешь. Господи, может быть, даже та эпоха-то была, может, и получше. Правда, душ был холодный. Это же ничего не скажешь. Очень холодный. Но такого, такой грязи не было. Любопытный парадокс. Ну ладно, это я просто так говорю. Вы не подумайте, что я буду развивать. Просто так вам говорю. А вот наследие атеизма, вот той безбожной эпохи, оно тянется и очень здорово. Вот посмотрите, открывают храмы, монастыри, кажется, дают возможность. Попробуйте в школу пробейтесь. Вот преподавание основ религии, Боже мой, это видите, сколько тянется, непробиваемо. Труднейшая вещь. Пожалуйста, стройте храмы, стройте, но в школу мы вас не пустим. То есть интересно идет, как до чего мудрое идет, как мудро. Камни, пожалуйста, души, ни в коем случае. От кого это зависит, конечно, это судить очень трудно, но, видимо, от тех, которые имеют достаточную, видимо, власть. Но я не об этом, опять-таки, хочу сказать. Хочу сказать, что атеизм наложил глубокий отпечаток на всю атмосферу, что ли, сознания тех, кто живет здесь. Атеизм именно. Атеистические идеи поразительным образом как-то соединяются подчас с православной верой. Христианство и язычество буквально перемешивается. Примеров этого более чем достаточно, и мы с вами уже говорили о многих вещах. Но вот еще об одном сегодня я хочу сказать, так кратенько, особенно долго мне не хочется даже задерживаться на этом, но приходится. Вы знаете, вот как-то мне звонят из деревни под названием Москва. Да, не приедете ли вы там на телевидение, там, видите ли, говорят, что отрицается существование, историческое существование Иисуса Христа. Я говорю, неужели? Я говорю, да. Может, приедете? Я говорю, что же вы не найдете, кому там можно сказать? Я удивился. Возвращаются к тому, что было где-то в конце 18 столетия. И вот отыскивают это. Отыскивают. 10 академиков пишут письмо, помните, гневное письмо по поводу того, что эта церковь там этим занимается. Какая церковь? Православная церковь. Возглавляет эту группу 10 Гинзбург. И вдруг фотографии в журнале в одном Гинзбург ставит гостевую свечу в синагоге. Это он атеист. Просто замечательный атеист, конечно. Лучше не придумаешь. Я не знаю, как это сочетается, конечно, почему в синагоге ставит эту свечу.
Атеист.
Я не знаю, атеист. Да, но факт именно таков. К чему все это я говорю так долго? То, что хотим или не хотим, но следы, а на самом деле это не следы, а чуть-чуть припорошенные тропы, только вот этим легким снежком, который сейчас идет, атеизма остались, остается и, возможно, ждет своего благоприятного времени для того, чтобы опять показать себя во всем величии. Та атеистическая пропаганда, которая имела место, те аргументы, если можно их так назвать, они во многом остаются. И нам с вами кое-что просто нужно знать на тот случай, который вдруг неожиданно возникнет в нашей с вами жизни. Вот я сегодня об этом хочу и немножко поговорить, начать говорить. Итак, один из вопросов, который предлагает атеистическая, будем говорить, критика, предлагала и предложит, так, является следующий вопрос. Все-таки нет сомнения в том, что есть определенные сходства между христианством и язычеством. Ведь не забывайте, основная идея атеизма какова? Христианство – это религия, которая произошла естественно. Бога же нет же, понимаете? Нет Бога. Вот. Откуда оно возникло? Начинаем искать источники. Откуда? И один из вопросов в этих поисках как раз и заключается в том, что говорит, а вот есть сходство. Вот вы ходите с крестными ходами? Ходите и любите еще как. А вы знаете, какие были ходы? Только не назывались крестными, естественно. Ух, какие торжественные! С какими церемониями, с какими поклонениями богов, с какими жертвоприношениями. Все это было? Было. Есть? Есть. Вы просто сменили имя Бога, и больше ничего. Храмы и говорить нечего. Первые христианские храмы, даже где они находились? В тех же языческих храмах. В тех же, когда язычество вдруг угасло, то эти языческие капища превращали в христианские храмы. И больше ничего. Что тут нового? Повесили свои иконы только вместо статуи богов? Ну, пожалуйста, в католицизм и до сих пор статуи предпочитают иконам. А уж там фимиам, например, конечно, конечно, да. Жертвы там приносили, конечно, кровавые. Их, конечно, сейчас нет. Это правда нет. У вас бескровные, как вы говорите, бескровные жертвы. Но, извините, насчет бескровности. Об этом отдельно будем говорить. Как? А разве хлеб и вино не становятся настоящим телом? А если это настоящее тело, настоящая кровь, то как же, говорите, бескровные тогда? Вы сами себе противоречите. Как же? Кровное присуществление. Вы что? Вы не читали православное исповедание веры? Где прямо написано? Прямо написано о том, что поскольку человеку неестественно ядение невареного мяса, сжимается человек в ужасе, то Бог прикрывает их видом хлеба и вина. А вы говорите, приносили жертвы? Кровные? Кровные у вас? Присуществление? Да, все, пожалуйста. И здесь вы попались опять. Что вам еще нужно? Молитвы? Всюду молитвы. Так христианство есть не что иное, как прямое продолжение язычества. Первый вопрос. Сходство ясно. Факты, факты. Второй вопрос. Такой большой вопрос. А различия, наверное, тоже есть или нет? Давайте на них посмотрим. Невозможно объективно оценить явление, чтобы не попытаться выяснить, да, какого рода это сходство. Если оно есть, то каковы причины? И второе, только ли сходство? Может быть, есть такие различия, что от этих сходств ничего не остается? Вот этим, если хотите, то немножко мы с вами поговорим. Чуть-чуть просто, ну, чтобы иметь представление. Где-то когда-то где-то зацепится, в какой-то мозге у нас там, и вдруг в нужный момент оно выскочит. Итак, первое. О так называемых сходствах. Несколько есть, так сказать, я бы сказал, причин сходства между христианством и языческими религиями несколько. Первое. Причина очень далеко идущая, историческая, но которую, тем не менее, называют и которая действительно имеет место. Это так называемая общность праоткровения. Под праоткровением подразумевается то общение с Богом, которое имели первые люди, самые первые. Мы о них читаем в первых строках Библии, в книге Бытия, и райские, в раю, и по изгнании. Посмотрите, как еще долго люди, когда общались с Богом, Бог, пожалуйста, говорит там Аврааму, другим, говорит Каину. То есть было какой-то интересный был способ общения непосредственно. Это удивительное дело. Мы сейчас забыли совсем. То есть не забыли, не знаем. А там, оказывается, Бог говорил человеку. И человек понимал, что это Бог. И мог скрыться. Помните с Каином, какой был разговор? Итак, первое, на что обращают внимание, про откровение это вот это первым-то людям. Оно же было каким? Одним. Потом люди начали расходиться, особенно после Вавилонского столпотворения, по разным народам и языкам. После Ноя, опять-таки, совсем уже по расам даже, произошло разделение. Но истоки религиозного сознания были общими. И вот эти-то истоки, они отчасти и дают себя знать. Дали себя знать. В чем? В том, что даже в религиях, которые оказались очень далеки от уже истинного понимания Бога, оставались элементы. Эти элементы оставались. Так? И поскольку оставались элементы, какие? Истинные элементы, то ничего удивительного нет в том, что мы их находим и в христианстве. Я не буду вам зачитывать тут разных профессоров и их высказывания. Обращу ваше внимание, что в 1911 году католический патер Шмидт выпустил капитальный труд под названием «Прооткровение как начало откровения Божия». В 12 томах. Это колоссальный труд. Когда нужно было написать труд о слонах, то предложили сделать это представителям трех наций – французам, англичанам и немцам. Француз написал легенькую брошюрочку, прыгающую, веселые, картинки и все. Англичанин написал работу. А немец написал такой фундаментальный труд, который мог унести на себе только слон. Так что не удивляйтесь, что здесь Шмидт написал тоже очень основательный труд, 12-томник. Это действительно был дока настоящий, и он на основании изучения множества и исторических, археологических, филологических, и главным образом, конечно, этнографических данных, пришел к выводу, что, оказывается, некоторые самые основные, я бы сказал, или из самых основных истин прослеживаются у всех народов мира. Вы скажете, так мы же говорим о религиях, а не о народах. Напоминаю вам, друзья, не найдено исторической наукой ни одного нерелигиозного народа. Не найдено. Во всех народах религии были, во всех. Начиная от огромных, кончая малыми. От цивилизованных до самых диких. Всюду. Искали изо всей силы, особенно в наше советское время, чего только не делали, чтобы найти хотя бы какое-нибудь племя крошечное, безрелигиозное. Нет. Патер Шмидт на основании вот этих исследований особенно этнографических, говорю я, да, приходит к выводу, причем, как говорят те, которые читали на этом языке, на варварском, ну, немецкий язык, это же не русский, следовательно, варварский, да, вы же понимаете, да, читали, говорят, что материал собран колоссальный, причем материал научный, именно научный. Все это со строгими данными, которые можно, пожалуйста, проверить. И вот там он утверждает, что целый ряд основных, или я бы сказал, из основных истин, которые мы, в частности, учения которых мы находим в христианстве в конкретном виде, сохранялось в других народах. В частности, очень любопытно, предание о потопе. Ух, оказывается, куда ни пойди, всюду в своем виде это есть. Может быть, читали книжки, есть «Великий потоп» книга, там тоже сообщаются очень интересные данные. Учение о Спасителе, что должен прийти Спаситель. Где только нет. О Золотом веке предание, о том, что когда-то был на земле Золотой век. То есть была райская жизнь всюду. Это очень любопытно, это очень интересно. Даже о конце мира. Правда, все это в разных вариантах. Знаете, как перерабатывается это, в конце концов, в сознании, в истории. Но сама идея сохраняется. Вот что любопытно. Всюду. Кто же у кого интересно принял? Какой народ у какого? Почему обязательно принял? Почему обязательно? Мы знаем, посмотрите, в науке. Почти одновременно, иногда одновременно делают открытия. Там в России и в Америке. Кто же кого списал? Да никто ни у кого не списывал. Вот так. Митрополит, святитель Филарет Московский, вот что говорит о наличии откровения, кстати, первым людям, как о бесспорном событии человеческой истории. Ну, его я зачитаю. Древнее и ветхозаветное человечество жило именно остатками в своей природе эдемского духовного света первобытной райской жизни. Остатками, впрочем, истощавшимися у грешных людей с продолжением времен. Языческие древнейшие творения, например, «Илиада», и Одиссея Гомеровы, или индийские поэты незапамятных времен поражают нас отнюдь не ребячеством, а каким-то духовным величием древнего патриархального человека. Чем ближе был человек к пребыванию своему в Эдеме, тем обильнее и живее были в нем остатки эдемской жизни, в которой он одушевлялся духом из уст Божиих, и первобытного духовного света, в котором так ясно и ощутительно выражались для него во всем творении творческие глаголы. Видите, как это пишет? Красиво. Но главная идея... Понятно, да. Это понятно. Отец Павел Флоренский писал, «Сами, ясно не сознавая, языческие пророки говорили ни о чем ином, как именно об этом самом». Воскресение этого самого, родившегося Спасителя мира. Ну, конечно, он слишком сильно, может быть, сказал, но что идея Спасителя действительно присутствовала во всех народах, это просто бесспорный факт. Этим можно объяснить, почему мы находим сходство не в конкретных деталях, а в идее находим между христианством и предшествовавшими религиями. Никто ни у кого ничего не брал. Ничего христианство тут не брало. Тем более, если мы сопоставим уже детальное рассмотрение этой картины с тем, что было, мы скажем, Боже мой, а тут же бездна. Это вот первая причина. Первая причина, которая носит научный характер, а не какого-то нашего религиозного убеждения. Научный характер. Ничем нельзя объяснить это единство вот этих идей у разных народов, если бы не было единого какого-то источника. Невозможно просто объяснить было бы. Был единый источник, и он сохраняется, пусть в разных вариантах, но у всех. Второе, чем можно объяснить, тоже касается, если хотите, психологии человеческой, и которая является таким серьезным объяснением. Замечены, во-первых, факты, очень поразительные факты, что часто народы, совершенно независимо друг от друга, причем народы, отстоящие, я не знаю где, допустим, какие Центральные Африки и наши северные народы, так приходят к одним и тем же выводам и заключениям нравственного порядка, раз, так, культуры, поведенческого характера, даже, если хотите, выражение своего религиозного чувства в культах. Все эти сходства между народами, которые никогда не общались друг с другом, возьмите там Африка и Америка, когда ее открыли, когда они там, ну, в общем, какое там общение было, так? Психологи давно это объяснили. Чем? Тем, что человек, он един по своему конститутивному, скажем, плану. Он един по своему духу. Лучше сказать, мы должны утверждать единство человеческого духа в целом, как человека. А известна же формула «дух творит себе формы». Единый дух творит и соответствующее единство форм. Вот. Поэтому мы видим, что в умственной, нравственной, эстетической деятельности мы находим много очень общего. И говорим, ну как же, они же люди, естественно. Естественно. Чего ж-то удивляться? Удивляться можно другому, когда мы находим резкие контрасты. А единство – это естественно. Кстати, известный ориенталист, востоковед, английский, Макс Мюллер писал, нельзя читать Веданту, ну, трактаты Веданты, этой ортодоксальной индуистской системы, не поражаясь удивительным сходством ее с учением Пифагора и Платона. И он продолжает, но никто не станет говорить о заимствовании названными философами своих идей у Индии, так как более широкое изучение рода человеческого показывает, что возможное в одной стране, возможно и в другой. Какие странные совпадения, пишет другой, совпадения обрядов и суеверий наблюдаются у таких, ничего не знающих друг о друге народностях, как эскимосы и готентоты, негры Центральной Африки и древние мексиканцы, полинезийцы и народы Северной Азии. Верно. Причина. Один человек, он же человек. Единство человеческого духа. Вот как психологи называют эту важную также причину, объясняющую сходство многих явлений. Причем явления, видите, в каких? В разных совершенно странах. Кстати, в бытовой очень много, поведенческой, религиозной даже, в сфере религиозной, культовой. Вот, вот так. Это второе. Следующий момент. Это использование и в Новом Завете, и в нашем христианском богословии некоторых идей, и понятий, терминов, происхождение которых совершенно очевидно, дохристианское. Но в Новом Завете самым, конечно, уже явным таким и удивительным, которое поражало людей, ну, не знавших, что ли, незнакомых, это учение о Логосе. Иоанн Богослов начинает «Энархи ин о Логос». вначале был Логос, вначале было Слово. Так учение о Логосе, помилуйте. Еще у Гераклита находим. Это 6-е столетие до нашей эры. Древнегреческий мыслитель, философ. Гераклит темный. Это вот тот Гераклит, который говорит, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Путь вверх и путь вниз один и тот же. Да, Гераклит темный. И уже у него мы находим учение о Логосе. А дальше, 6 века, и дальше оно развивается очень бурно, очень сильно. Находит свое, ну, я бы сказал, такое высочайшее развитие, которое могло иметь место. Мы еще с вами будем об этом говорить подробно. У стоиков, древнегреческих стоиков и римских, и у Филона Александрийского, иудея. Вот. Ну, это, так сказать, но мы же затем находим и целый ряд других терминов, которые используются уже в патристическом богословии, то есть используются у отцов. Но об этом вы, наверное, же знаете, наверняка вам об этом говорили уже. В чем дело? В чем причина? Вот тут интересно. Вот тут уже явно налицо заимствование. Вот тут-то вы, христиане, и попались. Что? Вот откуда вы взяли идею Логоса. Понятно вам? Ясно. Перевоплощение откуда? То есть воплощение, извините меня. Откуда взяли? Ясно. Что? Что можно сказать? Ну, во-первых, насчет Логоса и прочим поговорим с вами отдельно и посмотрим поближе, что это значит. А не углубляясь в далекие истории, не хочется тут, знаете, столько у меня тут всяких высказываний, хочу сказать другое. О другом хочу сказать, что древняя иконография наша, христианская, допускала... Сейчас не знаю, допускает или нет, но допускала изображение языческих философов в храмах. Причем не в преисподней там, не думайте там, где Иуда сидит. Нет-нет, совсем нет, не об этом идет речь. В частности, вот в Кремле, в Московском, в соборах Благовещенском и Успенском, в Афонском Иверском монастыре, что мы находим? В притворах храмов, притворах, так, находим Орфея, Гомера, мудреца Солона, это одного из великих семи мудрецов знаменитых древнегреческих. Они там, правда, в притворах, но ничего, все-таки это храмы. Пифагор, Аристотель, которого, кстати, осудили за безбожие древние греки, и он вынужден был бежать. Но за безбожие в каком смысле, знаете? Он отрицал политеизм. Ну, кажется, здраво, но это уже ясно безбожник. Как же это? Так, это уже очевидно. Вот так. Сенека. А Сенека настолько, этот стоик был известен, что даже сохранилось подложное, правда, выяснили, оказалось, как жалко, конечно, подложная переписка Сенеки с апостолом Павлом. Так было бы интересно почитать настоящую переписку. Но вот настоящая не получилось, да. Так вот, видите, оказывается, эти мудрецы, действительно мудрецы, мудрые люди, они удостоились чести. Почему? Что это такое? Разве это не доказательство, опять-таки, того, что откуда и где истоки христианской веры находятся? Друзья мои, оказалось, нет. И сейчас я вам скажу, в чем причина. Оказалось, что христианство, во-первых, утверждает, что истина, она вечна. Вечна. Она изначально, и она проявляла себя, пусть отрывочно, пусть в отдельных, может быть, людях, в отдельных идеях, но она проявляла себя и выражала себя. И поэтому христианство утверждает, что истину мы можем найти, истину можем найти, где-то элементы этой истины, в самых разных местах, и в философии, и в религиозных воззрениях, даже в каких-то культах. Вспомните только Иустина Философа, этот апологет второго столетия, который называл христианами до Христа вот этих названных мыслителей и философов, христианами до Христа. Почему он их называл так? Потому что они уже высказывали некоторые мысли, которые были, как бы, знаете, как предвестником неким, как неким намеком на то, что затем было названо в христианстве своими именами, и дано было, дан был полноценный образ этой истины. Христианство совсем не отрицает истину, где бы она ни была. Сам Христос, знаете, что сделал? Сказал, кто не делает другому того, чего не желаешь себе. Это что? Это истина Христос открыл, да? Ничего подобного. Она была известна до Него. Он ее повторяет, как истину, которая является не какой-нибудь, а действительно божественной истиной, и которая сохраняется в сознании или в нравственном чувстве, по крайней мере, человечества. Христианство не отрицает истины, где бы она ни была. И поэтому нисколько не стесняется назвать и имена, какие угодно даже, если видит, что там она как-то хотя бы приоткрывалась. Какое-то было открытие хотя бы частично ее. Но есть и другой момент, который, я бы сказал, очень важный, и не зная которого, можно оказаться, ну, даже в неудобном положении. Есть факты гораздо более серьезные. Серьезные. Например, читаем жизнь Будды. И что находим? При его рождении раздавалось небесное пение ангелов. Цари подносили новорожденному дары ценные. Старый брахман поднял его на руки и благословил его, и сказал о нем ну, прекрасные слова, назвал его спасителем от всех зол, который даст прозрение человечеству. В зрелом возрасте Будда, когда оставил ну, свои покои принца и ушел в джунгли, был искушаем сатаной, победил эти искушения. Ну, а Будда жил когда? За 500 лет до Рождества Христова. Теперь вы поняли или нет? Ну, куда денетесь? Да, действительно, вот в некоторых вопросах все-таки нужны действительно знания. Оказывается, ситуация-то очень интересная, что буддийский канон, то есть канон книг, священных книг, да, имеет две редакции. Одна из них – древняя, южно-цейлонская, написанная на языке пали. Вот это палийская, это древняя редакция. Там никаких этих историй просто нет о Будде. Другая, северный вариант, или санскритский, который относится приблизительно к середине первого тысячелетия нашей эры, по Рождеству Христову. В этом, пожалуйте, с вам. Пожалуйста, тут появляется Будда, прям, знаете ли, как вариант Христа. Тщательные исследования, еще раз говорю, тщательные исследования, проведенные здесь, открыли. В первом же веке нашей эры, уже вы знаете, по преданию апостол Фома там проповедовал. Затем, как вы знаете, в начале, где-то в IV веке туда бежали несториане, когда они изгонялись из Византийской империи. Затем там и монофизиты то же самое. Так христианство распространялось же по всей Вселенной. И вот эти вот вещи, вот эта вот красивая история, она действительно же красивая. Представляете, Рождество Христово, вот скоро будем читать. Но это же замечательно, правда? Да чего приятно. Рождается младенец, да, здесь в пещере, ангелы, пастухи, Семён Богоприимец. Она просто привлекает, эта история. И она была совершенно спокойная, переписана. Вместо слова только «Иисус Христос» написали Будды. Сакьямуни. Оказалось, эта история переделанная на индуистский лад. Таким образом, она оказалась в буддийском каноне. Только, еще раз повторяю, в санскритском варианте, который относится к середине первого тысячелетия по Рождестве Христовом. Кстати, именно здесь, а не в палийском варианте, не в древнем, мы находим и другую идею, идею Тримурти. Тримурти. Того, чего нет в древнем варианте, вдруг здесь появляется идея Тримурти. Тримурти, то есть трибожество. Трибожество, индуистская триада. Брахма, Вишну и Шива. Вот эти три божества. Ну, вы знаете, что индуизм – это политеистическая религия. Я помню, когда спросил там, слушайте, у вас там тысячи богов. Мне сказали, ошибаетесь. Миллион. Я говорю, утешили. Миллион, говорят, да. Вот так. Так вот, оказывается, вот эта идея Тримурти, то есть объединение этих трех богов в какое-то единство, опять-таки мы находим только в середине тысячелетия первого. Но если подойдете, кстати, поближе, как к той картинке, так и к этой, то сразу убедите, все-таки совсем перенести это было невозможно. Христианскую Троицу, действительно, ее невозможно принять естественным рассудком. Вы знаете, невозможно. Она не вписывается в логику, она не противоречит, но и не вписывается. Вы знаете, вот парадоксальная вещь. Она не следует, естественно, из каких-то заключений. Поэтому они тоже переделали это Тримурти. Как? Очень просто. Брахму – Созидатель, Вишну – Охранитель, Шива – Разоритель. У них же теория кальп, так называемых. То есть мир рождается, развивается и уничтожается, сгорает. Кстати, эта же идея есть и у греков. То же самое, это у древних народов. Она интересна, эта идея. Такая вот эта цикличность существования мира. Вот вам и Тримурти. Попробуйте найти здесь какое-нибудь сходство по существу с христианской Троицей. Очень трудно будет. Невозможно. Но идея троичности присутствует за 500... За? Нет, после Рождества Христова. Вот эти вот вещи... Я вам скажу, это нужно просто знать. Вот. По этому поводу есть же целые исследования, вы знаете, колоссальные. Многие из них, кстати, переведены и на русский язык. Очень многое сделал, кстати, наш отечественный исследователь Кожевников, который оставил даже свою карьеру здесь, в России. Я не помню, на сколько уже лет уехал в Индию специально для исследования, для изучения индуизма и, в частности, буддизма как такового. Да, и он написал целых два тома. Это очень основательное исследование о буддизме. Так что, если кто интересуется, пожалуйста, может посмотреть там в деталях все эти вещи. Но мы находим подобные же идеи в Персии, то есть, ну, в современном Иране, там о мнимом влиянии религии Зороастра. Все это одного и того же характера явления. Оказывается, было влияние христианства. Кстати, в очень большой степени сказалось влияние христианства на неоплатонизм. Вот, это уже здесь греческое явление, да. на неоплатонизм, неоплатоники, они тоже воспринимали многие идеи христианства. И смешно, когда указывают, а вот у неоплатоников есть. Ну, простите, неоплатоники появились в конце II века по родите Христов. Как же христианство могло у них заимствовать-то? Вот. Но когда мы говорим о патристическом богословии, то не удивляйтесь. Да, здесь очень многие понятия, выработанные уже древнегреческой философской мыслью, очень пригодились для выражения тех идей, которые просто необходимы были. Вот. И усия, ипостась, пожалуйста, это все понятия оттуда же взятые. Это же не христианские отцы создали эти понятия, они взяли эти понятия и использовали их для выражения христианских идей. Ну, вот так. Это вот некоторые основные, так сказать, соображения, вот, которые я хотел вам предложить по поводу, так сказать, так называемых сходств или причин сходств христианства с дохристианскими религиями. Если есть какие вопросы, то пожалуйста.
Алексей Ильич, а вот история о трех встречах Будды перед его уходом, она в какой редакции была, в древней или в позднейшей?
Вот это я не знаю, это надо посмотреть. Но в данном случае она не имеет существенного, никакого значения же не имеет к вопросу происхождения христианства.
Похоже на житие царевича Иосафа просто.
Поэтому. Что?
Она похожа на житие царевича Иосафа.
А, царевич Иосаф, совершенно верно. Это совершенно верно, да. Это не только похоже, а это точно одна и та же. Только весь вопрос надо узнать, кто у кого списал. Вот так. Это буквально одно и то же. И я нисколько не удивляюсь, если могли и наши авторы, христианские, могли взять это. Потому что вы учтите, что в наших житиях вот Дмитрия Ростовского, в частности, да, встречается немало моментов, которые исторически оказываются неоправданными. У отца Серафима Роуза есть по этому поводу очень интересные, так сказать, высказывания. Он одно время взялся за эти жития, в частности, западных святых. И он пишет дальше с недоумением, ну, не с недоумением, а с огорчением даже пишет, что как эти вот западные авторы, в частности, западные авторы, говорит, как подчас они на правильный исторический материал накладывали свои вот эти различные, ну, идеи, ну, не идеи, сюжеты, даже сюжеты. И это видно подчас. Видно подчас в чем? Когда мы читаем житие, представьте себе, стоит там судья сидит и какой-нибудь мученик, так? И диалог идет. На сколько страниц? Это что, римский судья будет выслушать, как он его оскорбляет и прочее, да? Что вы? Это только незнакомство с историей может это позволить. В течение такого и оскорбления, и там такой диалог, боже мой, он ему, этот в ответ и так далее. Совершенно очевидно, что автор, то есть тот, кто уже это житие, на основании краткого документального сообщения, он попытался, учитывая свою эпоху, сознание вот людей своей эпохи, пытался написать так, чтобы произвести впечатление на читающего и показать, вот какой он смелый, как он мог бросить в лицо человеку, какие оскорбления и так далее. Все это подчас очень не соответствует психологии настоящих мучеников, святых мучеников. Или, например, такие факты, когда отрубают голову, он берет ее под мышку, свою голову, и восходит там на холм. Да, и до сих пор это в Париже показывают, да, Парижский холм. Все это, понимаете, вот эти житеписатели, учтите, кто пишет житие. Вы что думаете, у нас сейчас не пишут жития? Я очень боюсь. Такие жития могут написать, что вы взвоите. Кто смотря пишет? Я не знаю, кто такой Макарий, вот я ему Богом данный. Но этот Дурасов написал. А не, помните, что я вам зачитывал? Скажешь, извините, это оккультистка. Может быть, он правильно написал? Тогда он действительно оккультистка. Может, он все это преломил через свое понимание, так, и в таком случае, может, там ничего от действительной Макарии, которая, может быть, была действительно святой, ничего не осталось. Не удивляйтесь, жития – это же не священное писание. Пишет человек, пишет, у которого есть свой, выражаясь музыкальным языком, ключ, в котором он пишет, как он думает. Завися от его ума, он и напишет. Вот такой он напишет вам таких чудес, что вы не обрадуетесь. Человек умный, он постарается все очистить, насколько это возможно, и напишет только то, что действительно есть. Почитайте житие Антония Великого, написано Афанасием Великим. Это же просто, ну, одно удовольствие, наслаждение. Да. Или вот эти бесконечные монологи мученика с мучителем. Так что в данном случае ничего нет удивительного, что это житие сегодня списано и подставлено свои имена. Может быть, там история, может быть, могла быть совсем другой. Это могло быть. Но это требует такого научного изучения. И, по-моему, оно, кажется, есть. Оно уже есть. И не в нашу пользу, по-моему. Вот так вот. Я вам расскажу о принципиальных отличиях христианства от язычества. Это же надо же назвать. Обязательно. Буду краток, поскольку вы уже все знаете. Вы все знаете, я только напомню. Первое, серьезнейшее отличие. Все христианство зиждется на чем? На исповедании Спасителя. И этим Спаситель называет Христа распятого. В язычестве была идея Спасителя? Еще как? Ну что вы. Не только в язычестве. Это во всех народах, во все времена эта идея присутствовала. Во все времена. В чем принципиальные отличия? Которые прямо свидетельствуют, что ничего языческого в христианстве, в его откровении у Христа абсолютно ничего нет. Язычество целиком и полностью в своем понимании Спасителя было пронизано материализмом. Я говорю, по крайней мере, язычество в Средиземноморье. Потому что, в конце концов, друзья мои, надо нам понять, что когда вопрос стоит о происхождении христианства, то что нам забираться в Китай, в Индию, в Полинезию или в Америку? Ясно. Христос проповедовал в Израиле, в Иудее, вот, Средиземноморье, Римская империя. Вот ареал. И поэтому нам достаточно говорить об этом. Так вот, если мы посмотрим на идею Спасителя в народах Римской империи, то вся она материалистична. Сами мифы, которые мы находим там, все касаются жизни здесь, спасения от земных невзгод, от земных бед. Если коснемся мы, наконец, того учения, которое было в Иудее, у иудеев, то оно достаточно известно. Мессии к этому времени, уже к этому времени, времени пришествия Христа, уже рассматривался как политический деятель, лучше сказать, как царь, который, в конце концов, не просто освободит евреев от римского господства, но и который станет царем всех народов, и все народы придут и поклонятся перед ним. И таким образом евреи станут господами всего мира. Откуда? Это даже видно у апостолов. Нельзя ли нам будет сесть по левую или по правую руку от тебя? Ну, вы подумайте. Когда уже воскрес, уже такое потрясающее чудо. Ну что, мессия, рави, теперь ты царство Израилю, да, создашь? Ну, вы подумаете. Ну, просто искушение сущее. Они выражали, они очень хорошо выразили. Вот то общее настроение, и не только настроение, а учение, которое же насквозь пронизало вот, еврейский народ к этому времени. Вот вам учение иудейское, вот вам учение языческое. Ну, теперь попробуйте сравнить это с христианством. Как, что тут общего? Какой царь? Какая власть? Какая слава? Мое царство не от мира сего. Представляете? Он этим же сразу вызвал какой протест. Что вы? Не от мира сего. Нельзя служить Богу и мамоне. Это вообще убийственно. Как это нельзя служить Богу и мамоне? Трудно войти богатому в Царство Небесное. Вообще уже все. Это уже крест полный. Как же? Так в этой есть же милость Божия в чем? Я богат, я праведен, значит. Вы слышите? Все наоборот. Идея Спасителя до Христа носила характер ничего общего не имеющего с тем, что мы видим во Христе. Христос оказался Спасителем не от земных бед и невзгод, а Спасителем от греха. Вот этого никак не могли принять и не могут принять, и до сих пор не могут принять, и до сих пор переделывают все. Он, я вам говорил, это Глория Коупленд, это протестантка, это книжонка. Когда Христос говорит о Царстве Божием, то не подумайте, что это Царство, Он говорит о Царстве Небесном, это черным по белому. Он говорит об устроении здесь, устроении мира, порядка и благополучия. Здесь. Вот она психология. Какой там нам, как там журавль в небе? Да нам синицу в руки нужно. Что там? И, кстати, вот эта тема имеет, друзья мои, очень серьезное значение. В каком отношении? Ясно, что история идет вот так, к последней точке. Последняя эта точка связана с Антихристом. В чем суть-то его, почему он Антихрист будет? Выдаст себя вместо за Христа и потому против Христа. Почему? Он лживо, пусть, это вопрос другой так, живо, даст Царство Божие на земле. Создаст Царство Божие на земле. Конечно, это будет обман и больше ничего. Потому что это негодяй и обманщик. Ну, посмотрите, вот сейчас мы боремся победить природу. Кто когда слышал о каком-нибудь свинском или птичьем гриппе? Скажите, откуда они? Природа мстит. Говорит, ты меня никогда не победишь, голубчик. Какой ты глупый. Живи согласно с природой, в гармонии. Здесь ты найдешь благополучие. А не в борьбе со мной. Природа непобедима. Так вот, Антихрист – это будет завершением, полным завершением вот этого всего нехристианского и антихристианского сознания о Спасителе и спасении. Завершением, апогеем, окончательным выражением и воплощением. Он все это, кажется, сделает. Да, будет единое мировое государство. Никаких армий, кроме полицейских сил, конечно. Все эти колоссальные средства уйдут на что? На то, чтобы строить туалеты из золота. Это же какое счастье, вы себе представить еще не можете пока. Да. Будет 1 миллиард людей, 900 миллионов рабов и 100 миллионов господ. Будет невероятное благо на земле. Куда исчезнут 5 миллиардов или 6, неизвестно. Они растают, как туман. Будет мир и справедливость. Правда, какой-то странный этот человек, апостол Павел пишет, когда скажут «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Видите, к чему история идет? К какому Спасителю-то? Христос не принят, не принимается Он нами. Не этот нам нужен Спаситель. А в нашем народе? Вы же знаете все. Царь, помазанник, и все будет в порядке. И поживем. Вот что нам нужно, оказывается. Вот ждем мы. Нам этот царь, этот, он нужен лишь постольку, поскольку даст нам вот этого царя. Христос Спаситель, распятый, отказавшийся от всех этих земных приоритетов и прерогатив, он не интересен. Поэтому я вам скажу, что достаточно одного только этого момента, чтобы сказать, да, христианство – это религия, не имеющая никаких естественных корней в своем происхождении. Вот так. Но тему, еще раз вам повторяю, это очень серьезная, поскольку она носит характер всеисторический, и мы идем к последней точке. И поэтому это особенно важно это знать и понимать.